Лабе Свакер Аспоня Серпоне, тема нашей сегодняшней лекции «Ярмо пророка Ирмияху». 27 глава. В начале царствования Йехоякима, сына Йошияху, царя иудейского, было сказано слово это Ирмияху от Господа. «Так сказал мне Господь, сделай себе гужи и ярмо, и возложи их на шею свою». То есть пророк Ирмияху Всевышний указал носить на себе ярмо в знак подчинения царю Вавилона, с тем, чтобы сделать для людей еще раз очередную визуальную картинку, чтобы людям было визуально более ясно, когда пророк Ирмияху ходил по Иерусалиму с ярмом на своей шее. «И пошли их царю Идома, и царю Муава, и царю сынов Амоновых, и царю Цора, и царю Цидона через послов, которые приходят в Иерусалим к Циткияху, царю иудейскому. И накажи им сказать государям, их так сказал Господь Саваот, Бог Израилев, вот что скажете государям своим, я сотворил землю и человека, и скот, что на земле, великим могуществом моим и простертую рукой моею, я отдал ее тому, кто достоин этого в глазах моих, а ныне я отдал все земли эти в руку Навуходнецара, царя Вавилонского, раба моего, а также зверей полевых отдал я ему, чтобы они были ему подвластны». То есть пророчество пророка Ирмияху касается на самом деле не только еврейского народа, а всех народов Ближнего Востока, что все они будут подчинены Навуходнецару. «И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, пока не придет час и его стране, когда его поработят многочисленные народы и великие цари. И будет, если какой-либо народ или царство не покорится ему Навуходнецару, царю Бавельскому, и не преклонит шеи свои под ярмо царя Бавельского, то я накажу их, сказал Господь, тот народ мечом, голодом и мором, пока не истреблю их рукою его. А вы не слушайте пророков ваших, чародеев ваших и толкователей снов ваших, ни гадающих, ни колдунов ваших, которые говорят вам так, не будете вы служить царю Бавельскому, ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из страны вашей, и чтобы изгнал я вас на погибель вам». Это уже обращение пророка к еврейскому народу. «А тот народ, который преклонит шею свою под ярмо царя Бавельского и будет служить ему, оставлю я его на земле его, сказал Господь, и будет он возделывать ее и жить на ней. И Циткияху, царю иудейскому, говорил я все эти слова, сказав, преклоните шею вашу под ярмо царя Бавельского и служите ему и народу его и живите. Зачем же умирать вам, тебе и народу твоему от меча, голода и мора, как изрек Господь о народе, который не будет служить царю Бавельскому? И не слушайте слов пророков, которые говорят им так, не будете вы служить царю Бавельскому, ибо так, как они пророчествуют вам ложь, ибо я не посылал их, сказал Господь, а они пророчествуют ложь именем моим, чтобы изгнал я вас, и чтобы погибли вы и пророки, пророчествующие вам. А священникам и всему народу этому говорил я следующее, так сказал Господь, не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют вам, говоря, вот теперь возвращена будет вскоре из Бавеля утварь дома Господня, ибо они пророчествуют вам ложь. Не слушайте их, служите царю Бавельскому и живите, зачем городу этому становиться развалинами». Пророк Ирмияху пытается остановить народ в дни царя Йехоякима и в дни царя Циткияху пророк ходит с ярмом на своей шее. Ярмо пророка Ирмияху. Раши. Шалош шаним лифнейши малах Навуходнецар нитнава алавши имлох. За 3 года до того, как воцарился Навуходнецар, пророчествовал пророк Ирмияху о нем, что он воцарится. Мецудат Давид. Бейме Йехояким умерло, кшимлох Циткияху ишлах мусерот ламелахим гаэле. В дни Йехоякима сказал ему пророк Ирмияху, что когда воцарится твой младший брат Циткияху, после захоронения тебя, захоронения масла, тогда пошлет он это ярмо народам мира, которые окружают Израиль. Глубина видения пророка Ирмияху. Радак о подчинении народов мира Навуходнецару. Навуходнецар авди шеясе рацуни бегуим. Навуходнецар раб мой, так его называет Всевышний в нескольких книгах Танаха, «Шия сэрацу нибегу им», что сделает он, исполнит он желание мое по отношению к народам. Возникает вопрос, в чем суть божественного желания и воли о подчинении народов Вавилону? Ответ очень неожиданный. Замена декораций, как мы будем учить в явном виде в конце книги. Завершение старого и перехода к новому мироустройству. Разрушение храма приводит к пропаже тех народов, которые играли первостепенную роль в человеческой цивилизации древнего мира. И начинается переход к греко-римскому правлению в этом мире уже после завершения царства Навуходоносора, как то здесь прямо сказано, что и будут служить эти народы ему, сыну его и внуку его, Бельшацару. Это называется замена декораций. Древние народы, которые играли роль в период храма, они пропадают, ассимилируются и в любом случае перестают играть роль. Сколько времени отведено Вавилону от расцвета до заката? И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, пока не придет час и его стране, когда и его поработят многочисленные народы и великие цари. О ком идет речь? Греция и Рим. Шевим Шана, 70 лет отведено Вавилону, как мы уже учили в книге про Ирмияху. Раши. Ваявдо то ваэдбно ваэдбэнбно, и будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, авиль марудах у Бельшацар, ад эт арцо, до конца его времени, шеево дарьеваж рамади векорыш, когда придет Дарий, царь Мидии, и Кир, корыш, царь Персии. Во время пира Бельшацара, который ошибся в расчете 70 лет пророка Ирмияху, но был прав в расчете своей кончины. А если они пророки, и если у них слово Господне, то пусть упросят они Господа Цваота, чтобы утварь, которая осталась в доме Господнем и в доме царя Иудейского в Иерусалиме, не была унесена в Бавель. Ибо так сказал Господь, о столбах, о Медном море, и о подставках, и о прочей утвари, имеется в виду клейшарес, сосуды служения в Иерусалимском храме, оставшиеся в этом городе, который не взял Навуходоносор царь Бавельский, когда он изгнал Ехинию, сына Иоакима, царя Иудейского, из Иерусалима в Бавель, вместе со всеми знатными людьми Иудеи Иерусалима. Ибо так сказал Господь Бог Израилев об утвари, оставшейся в доме Господнем, и в доме царя Иудейского в Иерусалиме, в Бавель она будет принесена, и там она останется до того дня, сказал Господь, когда я вспомню о ней и велю вывести ее и возвратить ее на это место. Радак. Ад йом пагди, до времени, когда я вспомню о вас, алидей корыш мелах парас, по последствиям Кира, царя Персии, как мы учили в книге Даниэля, в повествовании о четырех изгнаниях, которые выпадут на долю еврейского народа. Почему наказанием за грех явилось изгнание? Изгнание, на самом деле, свидетельствует о том, что Всевышний не может пребывать в настоящем мире из-за греха. То есть Всевышний не может пребывать среди нас. Мораль. Лама гигла бавела, мипнейши шалхам лебейт имам. Почему евреи были изгнаны в Вавилон? Потому что он послал их в дом матери своей. Наши праотцы из Вавилона. Аврааму было сказано «Лех леха» в землю, которую я укажу тебе. Его потомки оказались этой земли, божественного присутствия недостойны. Нас изгоняют назад по месту национального происхождения. Ликутей Тура – предназначение изгнания. Нигзар аль Исраэль, ши иштабду баайн умот кулам, легоце эт ганецуцим, ши нафлу бахоль ума веума. Было в качестве декрета дано Израилю, чтобы они были подчинены 70 народам, всем, для того, чтобы они могли искры святости, которые упали и распространились среди всех этих народов, собрать. То есть Ликутей Тура видит определенный позитив в том, что еврейский народ был изгнан в разные страны, потому что в результате греха Адама произошел определенный сбой Тору, так что определенные искры святости, которым надлежит быть собранным для служения Всевышнего, они оказались у разных народов. Еврейский народ, находясь в изгнании, сможет эти искры и те задачи, которые существуют, собрать. Каков был ответ царя Иегоякима на ярмо пророка Ирмияху и его пророчество о подчинении Вавилону? Барайта де седер улам, беота шаа, гарак Иегояким эт Урия. В тот час, когда пророк Ирмияху одел ярмо, Иегояким убивает пророка Урию, о чем мы с вами учили. Коамар Ашем Цвакойт, Элоке Исраэль, Алихекилим Ренотурим Бейт Ашем Убейт Мелах Иегуда в Иерушалаем, Бавело Яво Вишамею, Ад Йом Погди Отам Ноум Ашем, Вегейлитим Вегашевотим Элемаком Азе. Ибо так сказал Господь об утваре, о храмовых сосудах, оставшихся в доме Господнем, пока еще оставшихся в храме, и в доме царя Иудейского в Иерусалиме, в Бавеле она будет принесена, и там останется до того дня, сказал Господь, как я вспомню о ней, и велю вывести ее и возвратить ее на это место. О чем идет речь? О том, что будет куда-то Шем, что Всевышний вспомнит о нас и вернет нас в это место, в землю Израиля. Пророк Ирмияху формулирует предписание нации оставаться в вавилонском изгнании и не возвращаться в землю Израиля до время сбора изгнанников Всевышним, благословлен он. То есть оставаться нужно в Вавилоне, пока Всевышний не вспомнит, и мы с храмовой посудой не вернемся назад. Вопрос, который здесь возникает, не противоречит ли идея сионизма пророчеству пророка Ирмияху и его предписанию оставаться в изгнании до назначенного времени? Может быть, если Всевышний изгнал нас из земли Израиля, свидетельствуя, что там нам не место, что мы ее недостойны, может быть, нам запрещено туда возвращаться. В качестве первоисточника Талмуд в трактате Ктубот, Дав Куф Юдалов. Рав Зейра, Равы Камиштамит Мины Дарав Йогуда. Рав Зейра избегал своего учителя Рава Йогуду. Дебайла Мисак Ле Арада Исроэль. Что он собирался из Вавилона отправиться в землю Израиля. Его планы, видимо, не скрывались, были известны, поэтому он избегал своего учителя. Почему? Дама Рав Йогуда, ибо сказал Рав Йогуда, Коль Гауле Ми Бавэль Эрец Исраэль Овер Беосе. Каждый, кто поднимается из Вавилона в землю Израиля, он нарушает заповедь Асе. Заповедь делай. А именно, так сказал пророк Ирмияху, Бавела яво вишамею ад йом погдио там ну машем. В Бавеле они придут. И там они должны оставаться, пока я не вспомню их речение Всевышнего. Для Рав Зейра. То есть так считал Рав Йехуда. А Рав Зейра, что считал Рав Зейра? Раху беклих шарет ктив. Это касается храмовых сосудов. Текст прямо говорит про храмовые сосуды. Рав Йехуда понимал, что речь идет не только о храмовых сосудах, а и людях, которые вместе с храмовыми сосудами возвращаются. Потому что возвращение в землю Израиля предполагает строительство храма. Поэтому надо взять храмовые сосуды, которые в Вавилоне останутся. А если в Вавилоне остаются сосуды, значит без сосудов тоже подниматься нельзя. Можно ли сегодня без сосудов нам подняться в храм? Рав Йехуда считал, что нет. Его ученик Рав Зейра считал, что можно, поэтому он избегал своего учителя, чтобы тот его не заметил, потому что его учитель считал, что каждый, кто поднимается в землю Израиля, нарушает заповедь Асе, предписывающую оставаться в Вавилоне, конкретно в Вавилоне, обратите внимание. Почему? Потому что Вавилон – это место Торы, так пишет Рамбам. То есть теоретически из Вавилона можно было пойти в какое-то другое место. Но Вавилон был местом Торы, и нам предписание пророка Ирмияху включает еще один аспект, так учит Рамбам, книги Мишны Торы, о том, что мы должны пребывать вместе Торы в изгнании. Рав Йехуда, а Рав Йехуда, что он считал по поводу еще одного стиха? Краахрина, ежбеки атхем бнот Ярушалаем, бецваот обайлот асаде, им теруруе дахава адшетихпоц. Рав Йехуда, есть у него еще один стих, который говорил, что людям запрещено подниматься, как то сказано, что заклинаю я вас, дочери Иерусалима, чтобы вы не пробуждали любовь до тех пор, пока она не возникнет. А именно, земля Израиля – это место близости между Богом и человеком. И пока любовь не возникнет, пробуждать ее нельзя. То есть в Израиль без любви, без близости, ни ногой. Рав Зейра. Что считал Рав Зейра по поводу этого стиха? Вот есть еще один стих, который явно говорит, что без близости туда идти нельзя. Что такое близость? Близость — это храм, если есть дом. Дом Бога. Рав Зейра. Рагу шело ялу Исраэль бехума. Это идет речь о том, чтобы еврейский народ не поднимался туда силой против желания народов мира. Если ты идешь силой против желания народов мира, то ты тем самым нарушаешь эту клятву. Ешби акодыш берегу эт Исраэль, шело им реду беумот аулам. Идея изгнания земли Израиля с точки зрения Рав Зейры включала в себя следующее, что Всевышний наложил клятву на еврейский народ, чтобы мы не восставали против народов мира. «Вегишби акодыш беругу мото улам, шелу иштабду бе Исраэлью термида». И наложил Всевышний клятву на народы мира, чтобы они не поработили еврейский народ более, чем он позволит. А именно, обратите внимание, сколько раз евреи были захвачены другими народами, мы никогда не были рабами. Нас захватывали все те народы, которые захватывали другие народы, превращали их в своих рабов. Евреи рабами не были никогда. Эта клятва исполнена. Был определенный промежуток в начале римского правления, когда небольшая группа евреев была взята римлянами в качестве рабов, но она была выкуплена, была освобождена. То есть даже они были освобождены с течением времени. Обратите внимание, эту часть клятвы Всевышний исполнил, что наложил клятву на народы, чтобы они не порабощали евреев более чем нужно. Из Талмуда однозначно следует, что регуляции в вопросах возвращения еврейского народа в землю Израиля являются народы мира, среди которых мы были изгнаны. Позволят они нам вернуться или не позволят? Организация Объединенных Наций. В сущности, это и называется изгнанием среди народов мира. Имеем ли мы право сегодня возвращаться в землю Израиля? Эту тему мы на самом деле глубоко изучали в книге Йехошуа в 11-й лекции, которая у нас была. И в этом вопросе расходятся мнения. А именно, что за вопрос? Являются ли арабы регулятором в вопросе нашего возвращения? Садмарский ребе. За наши грехи Всевышний изгнал нас из Эрец Акодыш. Поселил там арабов, которые эту землю гадят. Арабов, у которых совершенно искаженные концепции. Но их туда поместил как бы Всевышний, изгнав нас. Арабы против. Религиозные сионисты. А кто такие арабы? Литовское еврейство Торы. В землю Израиля можно подняться, понимая, что это Эрец Акодеш, и что жизнь на ней требует от нас быть избранным народом. Что арабы не являются так уж регулятором, основным, главным. Тем не менее, восстать против народов мира нам нельзя в условиях подчинения, когда Всевышний захочет вернуть сюда третий храм. Первое условие конца дней, по которому мы поймем, что начались признаки прихода Машиаха, это пропажа подчинения народам мира. До тех пор, пока мы в изгнании, мы должны быть лояльными гражданами тех стран, в которых мы живем, и соблюдать закон. 28 глава книги пророка Ирмияху. И было в тот же год, в начале царствования Циткияху, царя иудейского, в 4-й год, в 5-й месяц, Хананья, сын Азура, пророк из Гивона, сказал мне в доме Господнем, перед глазами священникам и всего народа, так. Так сказал Господь, Бог Цваот, Бог Израилев, сокрушил я иго царя Бавельского, через 2 года возвращу я на место эту всю утварь дома Господня, которую взял с этого места Навуходнецар, царь Вавилонский, и привез в Бавель. То есть, что происходит? Конфликт в храме. Если вы думаете, что конфликты бывают только в синагогах, то ответ нет. Вот пример того, как конфликт происходит в Иерусалимском храме, когда приходит лжепророк к пророку Ирмияху и публично его унижает на глазах у всех. А Ехония, сын Егоякима, царя иудейского, и всех изгнанников из Иудеи, которые пришли в Бавель, я возвращу на это место, сказал Господь. Ибо сокрушу я иго царя Бавельского, И сказал пророк Ирмияху, пророку Ханании, перед глазами священников и перед глазами всего народа, что стояли в доме этом. И сказал Ирмияху пророк: «Амен, да сделает так Господь, и да исполнит Господь слова твои, которыми ты пророчествовал о возвращении из Бавеля, утвари дома Господней всех пленных на это место. Однако выслушай слово это, которое я скажу, вслух твой и вслух всего народа». То есть конфликт как бы принципиально, да, вслух всего народа. То есть не то, что там кто-то что-то сказал про Ирмияху, так что на самом деле это было нерелевантно для общества. Это было важное социальное явление. Вслух всего народа. То есть об этом как бы слышали. «Пророки, бывшие задолго до меня и до тебя, пророчествовали многим странам и великим царствам войну и бедствие и мор. Пророка же, что пророчествует о мире, лишь по исполнении пророческого слова его узнают как пророка, которого воистину послал Господь. Тогда снял Ханания ярмо с шеи пророка Ирмияху и сломал его, и говорил Ханания перед глазами всего народа, сказав: так сказал Господь, так же я сломлю иго Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года, сняв его с шеи всех народов». Обратите внимание, дело доходит до, в общем-то, рукоприкладства. С шеи пророка Ирмияху снимают ярмо, с которым он ходит среди Израиля. Кто? Ханания из Гивона. Ханания бен Азур, пророк из Гивона. В чем заключалась его пророческая позиция? Комментаторы разошлись во мнениях, был ли этот пророк, в кавычках, евреем по национальности, или он был гивонитянин, житель Гивона. Гивон – один из городов семиканаанских народов, населявших землю Израиля до возвращения еврейского народа после исхода из Египта. В книге Ирошуа мы учили о том, как гивонитяне с обманом пришли к Ирошуа, чтобы заключить брит, союз с еврейским народом. Тогда они выступили перед еврейским народом с лекцией о божественном провидении в мире, обманули Израиль и навсегда остались пятой колонны. Они навсегда остались гивонитянами среди еврейского народа. Гивон принадлежал к народу хивим. Хивим означает змеи, бессознательно несущие национальную миссию обеспечения смешения добра и зла в Израиле. Гивон навсегда остается проколотой точкой в земле Израиля. О Гивоне сказал пророк Шмуэль: «Мидбар Гивон, пустыня Гивонская». Земля Израиля, место жизни. Гивон – это пустыня. Талмуд в трактате Бава Басра: «Аншей Козива» – люди обмана. И из Гивона приходит пророк. Комментаторы еще раз разошлись во мнении. Был ли он еврей, который жил в месте проколотой точки земли Израиля, которая называется Гивон, в пустыне Гивонской? Пророк еврей по национальности из пустыни Гивонской. Либо это был пророк гивонитянин из пустыни Гивонской. Но то, что он гивонитянин, в том смысле, что он из Гивона, нет разных точек зрения среди комментаторов. Мораль. Рахиви, кананский народ Ахиви, ютер гаруа мин гаколь. Он хуже всех остальных кананских народов, в том смысле, что его задача, еще раз, смешение добра и зла, внесение опухоли болезненной в жизнь человека. Наследник Каина и его жизненной ориентации. Рахиви. Предназначение змея не допустить человека к Ганедану и вернуть мир в состояние Тору у Вору. Для этого Всевышний в качестве испытания в этот мир помещает змей, чтобы змея была символом и тем, кто всю эту работу осуществит, по приведению мира в состояние Тору у Вору, в состояние хаоса и не допустить человека до Ганедана. Ханания бен Азур, пророк из Гивона. Талмуд, трактат Сангедрин. Ханания бен Азур, Митхила Нави Имет, Велебесов Нави Шакирея. Ханания бен Азур вначале был истинным пророком и дошел до состояния лжепророчества. То есть он, в принципе, был пророком. Не то, что пришел, приходит какой-нибудь жлоб из пророка Ирмияху, снимает ярмо. Он был пророком. Текст его называет пророк. Лжепророк. Но лжепророки, они большие люди. Про малых в Танахе не пишут. Беньяху бен Йехоядада. Хананья бен Азор, ая митхила неви имет, васа от умофет беемет. Вегитхазек ленави, вахарка гислиях, убал гитнавод шекер, аль смаху тахазака. Хананья бен Азор изначально был истинным пророком и смог сделать знамение и знак истинный. И на основании этого у него возникла презумпция того, что он пророк истинный. И после этого он протух. И стал пророчествовать ложное на основании той презумпции. Хананья очень старался грамотно формулировать слова своего лжепророчества. Он очень старался очень грамотно говорить. Раши. Хананья копировал стиль языка пророка Ирмияху. Мотивация лжепророка Ханании. Почему он спорил с пророком Ирмияху и чего он хотел добиться? Ответ очень простой. Мотивация была исключительно личностная. Быть угодным царству. Никакой высокой идеи за его поступками не стояло. Зачем Хананья сломал ярмо пророка Ирмияху? Чего он хотел этим добиться? Ответ очень неожиданный на этот вопрос. Всевышний относится к человеку с милосердием. Как я ответил на этот вопрос? Это означает, что невуот лера могут и не исполниться, если человек исправит свои пути. Малбим. Им я сэганави эзепуула им невуато, гам невуа лера гайтамит каемит. Если исполнит пророк какие-то действия параллельно со своим пророчеством, тогда, если это пророчество козлу, оно тоже исполнится. То есть, пророчество пророка Ирмияху о том, что будет изгнание, не сопровождалось никакими действиями, за исключением разбиения сосуда, как мы с вами это учили, и еще несколько явных действий, которые оказал пророк Ирмияху. Но они все давали возможность, в общем-то, спасения. А здесь пророк Ирмияху одевает ярмо. И если его пророчество сопровождается действием, это означает, что это пророчество исполнится стопроцентно. Поэтому Хананья в угоду царству, в угоду властям, ломает это ярмо пророка Ирмияху. В этом заключалась еще одна причина того, почему пророк Ирмияху показывает народу визуальные картинки, продемонстрировать, что ситуация уже окончательная, в некоторых вопросах, где он эти визуальные картинки народу демонстрирует. Говорит Раш. Кахамарло, так сказал пророк Ирмияху Ханани. Галвай выйд к ему дворим. Дай Бог, чтобы твои пророчества исполнились о скором возвращении из вавилонского изгнания. Ани мистакер, ватам афсид. Я от этого выиграю, а ты от этого потеряешь. Ани куген, я буду куген, я буду есть храмовые жертвоприношения, если будет стоять храм. А ты гивани, и ты будешь мне дровосеком и водочерпием. То есть мы видим, что по точке зрения Раши, Хананья был таки не евреем, а гиванитянам, на которых Йехошуа наложил проклятие, что они будут обслуживать кагенов храма. И было сказано Ирмияху слово Господне после того, как сломал пророк Хананья ярмо, сняв его с шеи пророка Ирмияху. Пойди и скажи Хананье следующее. Так сказал Господь, ты сломал ярмо деревянное, так сделай вместо него ярмо железное. Ибо так сказал Господь Бог Цваот, Бог Израилев, ярмо железное возложил я на шею всех этих народов, чтоб служили они Навуходнецеру, царю Бавельскому, и будут они служить ему, и зверей полевых я тоже отдал ему. И сказал пророк Ирмияху пророку Хананье, послушай, Хананье, Господь не посылал тебя, а ты обнадеживаешь народ этот ложью. Поэтому так сказал Господь, вот я удалю тебя с лица земли. В этом же году ты умрешь за то, что говорил ты отступнически против Господа. И умер Хананья пророк в тот же год, в седьмом месяце. Пророк Ирмияху умертвил пророка Хананья. Иерусалимский Талмуд. Иерусалимский Талмуд обращает внимание на то, как можно умереть в том же году, в седьмом месяце. А именно седьмой месяц – это месяц Тишрей. Он начинается с Рош ха-Шана. Стало быть, если речь идет о каком-то времени этого года, то нельзя умереть в 7-м году этого года. Можно умереть в 7-м году следующего года. Правильно?
В 7-м месяце.
Как?
В 7-м месяце.
В 7-м месяце следующего года. Если находишься в этом году, и сказано, и умер он в тот же год, то есть понятно, что пророк Ирмияу говорил ему явно до 7-го месяца, умер в тот же год, в 7-м месяце. Иерусалимский Талмуд эту проблему разрешает следующим образом. Миламед шемет берев Рошашана. Он умер перед Рошашана. В вечер перед Рошашана. Вецевает бана ваэт бней бейто. Легастират гадавар. Шеюцеюгу ахарей Рошашана лаасот невуатошель Ирмияху шекер. Он умер в вечер перед Рошашана. И заповедовал своим сыновьям, чтобы они скрыли это и понесли его хоронить после Рошашана, для того, чтобы объявить пророчество Ирмияху ложным. А именно, и умер Ханания, пророк, в тот же год, в 7-м месяце. Он умер в тот же год. Пытались обмануть, что он умер в 7-м месяце. Раши. Хамешес Рошана Гая Аль Цаваро Мишана Ихат Ли Игуяким Адшана Рвит Ла Циткияху Шешаврам Ханания. 15 лет ярмо было на шее пророка Ирмияху. От первого года царя Игуякима до четвертого года царя Циткияху, когда сломал их Ханания. То есть пророк Ирмияху ходит с ярмом по Израилю 15 лет. Все эти события, суд о лжепророчестве и всевозможные пророчества, которые они говорят, они все сопровождаются тем, что пророк Ирмияху на шее ярмо 15 лет. Ярмо пророк Ирмияху. Народ не сильно к этому прислушался. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Мы обсудили клятву, которую дал Господь о том, что народ Израиля не будет в рабстве. Мы также хорошо знаем, что предшествие выхода из Египта сопровождалось рабским трудом, за который народ Израиля не был оплачен.
Когда мы говорим о клятве, которую дал Всевышний, речь идет о словах, которые были написаны словами царя Шломо, основавшего храм. Есть существенная разница между египетским рабством, тогда еврейский народ действительно был в рабстве, по причине того, что это было рабство не наказательное, а поучительное. Это было рабство не для наказания, а для того, чтобы мы, столкнувшись с тяжестью и с тьмой египетского рабства, египетских реалий, смогли бы получить Тору на горе Синай. Еврейский народ тогда не за что было наказывать, потому что они еще не получили Тору, еще ничего не грешили. Поэтому египетское рабство, оно так и действительно было. В качестве начала вообще строительства основы еврейского народа. После этого мы были освобождены Всевышним, и Он взял нас себе в народ. Соответственно, этому мы пьем 4 бокала вина в Седер Песах. А после этого, когда говорилось о наших грехах, которые мы совершим, и за это мы сможем потерять свою свободу и свою государственность, что Всевышний заклял народы, что они не будут порабощать еврейский народ более чем достаточно.
У меня такой вопрос. Мы говорили о пророке, лжепророке, то есть происходит какая-то трансформация. И хотел бы понять вот эти причины, потому что мы знаем, что часто пророки даже говорили против своей воли, и им угрожала смерть. То есть фактически пророк — это тот, через кого Бог проводит, Всевышний проводит как бы какие-то слова и идеи. То есть получается, это его заслуга, что он стал таким, или просто его Всевышний лишил этого?
Это сбой его. Во время нескольких предыдущих лекций мы изучали идею лжепророчества. И мы говорили о том, что лжепророк – это пророк, у которого есть замутнение его картины мира, которое вызвано искажением самого человека, когда его глаза, на них находятся очки с преломляющим фокусным расстоянием, разноцветные, мутные, неясные, переворачивающие, искривляющие и прочее, то в результате он действительно пророк, то есть он видит картину мира, но он видит ее ложным образом по причине того духовного сбоя, который есть у него.
Личная проблема человека получается.
Это не личная проблема человека, потому что проблема — это нечто такое объективное, вроде как с ним не связанное. Это личный сбой человека, это личная вина человека, что он, имея какие-то способности, какие-то возможности, не обладает способностью ясного, правильного, адекватного, грамотного видения, а пришел к состоянию лжепророчества.
Мы учим, что в пророчестве Ермиягу сказано, что Ермо он должен послать пятью царям. А также мы узнаем, что в 4-м году царствования Циткияху это Ермо до сих пор находится у него на шее. Почему он его не послал?
Нет, сказано более точно, что пошлет это ярмо не он, а царь Циткияху. И пошлет не это ярмо, а какие-то другие ярмо, которые, соответственно, будут посланы этим народом с тем, чтобы они подчинились царю Навуходнецеру. А то ярмо, которое носил на себе пророк Ирмияху, предназначалось для лучшего напоминания еврейскому народу о том, что восстать против Вавилона в своем грехе будет большой ошибкой.